Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. В нашей студии протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжим говорить о главе 14 в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Глава 14 называется «Светские наука, культура, образование». То есть мы в прошлый раз с вами подошли так вплотную к науке. Но говорили, да, как бы преамбула такая была.
Да, этот раздел посвящен трем важнейшим составляющим человеческой культуры, собственно, науке, культуре. Но здесь культура в более узком таком смысле понимается, как такая более художественная деятельность, так скажем.
Ну, узкая такая.
Да, и образование. Потому что культура в более широком смысле понимает как всю человеческую.
Всю человеческую, там и философию, и науку, и культура, и образование.
Вот. Поэтому мы будем говорить... Этот раздел, 14-й раздел основ социальной концепции, говорит о таких важных составляющих человеческой культуры, как наука, культура в таком узком смысле и образование. Раздел не так велик, но раздел важен, и значение науки, и культуры, и образования в жизни человеческого общества огромно. Поэтому и прошлая наша беседа, она касалась каких-то общих моментов, связанных с наукой. И установление этих параметров для разговора, оно было важно. И сейчас я кратко суммирую, чтобы напомнить нам о том прошлом разговоре. Мы говорили в прошлой беседе как раз о том, что Священное Писание не есть книга, которая занимается специально научными проблемами. Что Священное Писание — это книга, посвященная взаимоотношению человека и Бога, Бога и человека. И мы говорили о том, что если какие-то естественно-научные и вообще научные вопросы затрагиваются в Священном Писании, то они затрагиваются походя и постольку, поскольку это необходимо для решения как раз тех или иных проблем во взаимоотношении человека и Бога. Мы сказали, что Библия — единственная из книг религиозных, которая не имеет развитой космогонии, в отличие от окружавшего языческого мира, где космогониям посвящено очень много мест. И говорили о том, что если бы Господь считал нужным, то Он, наверное, сказал бы в каких-то моментах гораздо больше. Но важно нам усвоить то, что... О науке в Священном Писании говорится столько, сколько это необходимо для нашего спасения. Библия — книга о другом. Вот об этом, ну и о ряде других моментов, к которым я буду апеллировать в ходе нашей беседы, мы говорили в прошлой нашей передаче. Мы сказали о том, что наука, развитие науки тесно связано, и развитие образования тесно связано с христианством и с христианской церковью. Но постепенно, со временем, науки, как естественные, так и гуманитарные, стали одной из наиболее важных составляющих человеческой культуры. И роль науки в жизни общества с течением времени все более и более возрастала. И к концу XX века наука и техника достигли таких впечатляющих результатов и такого влияния на все стороны жизни, что превратились по существу в определяющий фактор бытия цивилизации. Действительно, сейчас наука, какие-то наукоемкие технологии, они занимают существенное место в нашей жизни. Собственно говоря, мы с вами вот сидим в студии, беседуем, и нас окружают какие-то...
Всевозможные приборы.
Приборы, механизмы. И вы вот довольно долго, проработав на радио и будучи знакомы с этой техникой, можете видеть, что...
Как она меняется.
Как она меняется.
Совершенствуется. И на телевидении то же самое, еще более.
Еще, да, сейчас все так быстро происходит.
Цифровые технологии, а там дальше еще что-то придумается, да.
А ведь еще совсем недавно возможность того, что просто даже самое радио, оно было неизвестно, и изобретение его
оно висело на столбе в виде тарелки черной.
В виде тарелки, да.
И все собирались вокруг этой тарелки.
Да, а сейчас можно слушать на разных каналах разные передачи и говорить о многом. И изобретение радио — это вот наше, ну, фактически, ну, это 19 век.
Но да, это, конечно. Это конец 19-го, но начало как бы больше 20-го уже. Ну, да, какой-то век с небольшим, да?
Век с небольшим. И мы видим, насколько оно продвинулось. И буквально на глазах меняются какие-то технологии. Мы видим, насколько в нашей жизни, насколько наш быт
меняется
и зависит от этих технологий. Угу. Действительно, сейчас без технологий современное общество трудно представить. Если мы представим себе, что мы оказываемся вдруг без всего того, с чем мы привыкли жить, то мы кошмарным тоже можем показаться. То есть мы зависим уже от этих технологий.
Ну, представьте себе на минуточку, даже если вот электричество отключится, да, то да. Все, жизнь умирает.
Умирает, да, потому что мы зависим от этого очень сильно. То есть это действительно определяющий фактор развития нашей цивилизации, во многом определяющий. Но вместе с тем, несмотря на изначальные воздействия христианства на становление научной деятельности, развитие науки и техники под влиянием секулярных идеологий, это особенно с XVIII века стало заметно, породило последствия, которые вызывают серьезные опасения. И на эти опасения основы социальной концепции нам указывают. Экологические и другие кризисы, которые поражают современный мир, все с большей силой ставит под сомнение избранный путь. Научно-технологический уровень цивилизации ныне таков, что преступные действия небольшой группы людей в принципе могут в течение нескольких часов вызвать глобальную катастрофу, в которой безвозвратно погибнут все высшие формы жизни. Это реально так. Мы поставили свое бытие и свое существование в зависимость от своей же научной, культурно-технологической деятельности. Об экологическом кризисе мы много говорили с вами в передаче, посвященной экологии. И там какие-то моменты, пересекающиеся с нашей сегодняшней темой, действительно затрагиваются. Мы действительно варварски, потребительски относимся к окружающему миру. И мы слишком уповаем на науку, на научные технологии. И даем им большее значение, чем следовало бы, варварски растрачивая то, что нам дал Господь для поддержания нашей жизни. И наша зависимость от научных технологий, она превращается и в проблему для нас. И основы социальной концепции указывают на это обстоятельство, потому что это должно быть понимаемо. Мы привыкаем к благам цивилизации, мы привыкаем к тому, что мы живем в обществе, которая обладает высокими научными технологиями, которая умеет пользоваться научными достижениями, но мы не должны этим обольщаться. Мы должны понимать и обратную сторону.
Мы должны понимать, чем чревато это.
Чем это чревато. И с христианской точки зрения такие последствия возникли в силу ложного принципа, лежащего в основе современного научно-технического развития. Это основа социальной концепции подчеркивает. А что это за ложный принцип? Он заключается в априорной установке, что научно-техническое развитие не должно быть ограничено какими-либо моральными, философскими или религиозными требованиями.
Вот так, да?
То есть научный прогресс, развитие научных технологий не должно быть ничем останавливаемым.
Ничего смущать не должно.
Ничего не должно смущать. Человеческая мысль должна развиваться абсолютно свободно. Есть прогресс, все, что на пути прогресса стоит, должно быть сметено. Однако при подобной свободе научно-техническое развитие оказывается во власти человеческих страстей. Прежде всего, человеческого тщеславия, гордости, жажды большего комфорта, что разрушает духовную гармонию жизни со всеми вытекающими отсюда негативными явлениями. Поэтому ныне для обеспечения нормальной человеческой жизни как никогда необходимо возвращение к утраченной связи научного знания с религиозными, духовными и нравственными ценностями. Этот разрыв, который начался в эпоху, он, может быть, и раньше существовал в какой-то мере, иногда мог возникать, но, собственно, это разделение, оно резко идет в эпоху нового времени, в новое новейшее время, разрыв этот все более углубляется. Но понимание того, что возможности человеческой мысли велики, но это не значит, что моральные принципы должны быть введены перед теми или иными исследованиями, хотя там могут ставиться и благие цели, но даже благие цели, как кажется, благие цели, не могут достигаться теми средствами, которые разрушают устой человеческой жизни. И научная деятельность, она должна быть подчинена моральным законам.
Вот говорят же, что благими намерениями узнан путь.
Да.
Куда?
Да, в ад.
Да. Намерения-то могут быть благими, а вот к чему они приводят, так сказать, какие последствия возникают, да?
Да, вчера случайно эту фразу услышал по телевизору в каком-то фильме, по ходу так пришлось увидеть сцену. Одна дама оправдывается перед другой, говорит о том, что я только хотела помочь. Вторая отвечает: Иуда хотел помочь, когда привел римских солдат. То есть тогда...
Кто чем руководствуется.
И вот этот вот момент, он должен быть учтен, потому что моральные основания человеческой деятельности, они всегда важны. Моральные основания должны лежать в основе всякого человеческого труда, и в том числе и научных открытий занятий. Потому что здесь одно дело самая наука, а другое дело развитие технологий на основании тех или иных законов. И здесь нужно проводить различия. Фундаментальные научные открытия, они делаются. Они делались в 18-19 веке, и раньше делались, и сейчас делаются те или иные достижения. Но гораздо больше открытий в области технологий. То есть то, когда мы, узнавая те или иные законы устроенного Богом мира, начинаем их применять в своей деятельности. Технологии – это уже действие второго порядка. И тогда, когда отрицается моральная значимость и связанность ученого моральными нормами, что ученый, подлинный ученый, не должен быть ими связан, забывается вот этот вот момент развлечения, собственно, научных изысканий и деятельности в области технологий. Сами по себе научные изыскания, которые направлены на раскрытие законов, которые положил Господь в основание жизни здесь, в мире, они нейтральны в этом отношении. Но деятельность в созидании технологий, она уже вторична по отношению к науке. Это уже не, собственно, наука.
Это уже какие-то научные разработки.
Введение в практику.
Да. В практической жизни такие.
Да, и научные технологии, современные научные технологии, они, конечно, требуют от человека и ума, и образованности, и
многих... И понимания, к чему это приведет.
Да. Но это уже не, собственно, наука. И если мы говорим о моральных, религиозных ограничениях, то эти ограничения, они предъявляются не
тому, кто открыл этот закон,
не тому, кто открыл, не к самой науке как таковой, а к пользователям, да, и уже в большей степени именно к научно-технологической деятельности, как деятельности вторичной и использующей
эти открытия и законы.
Открытия, законы человеческой пользе или вреду человека.
Поэтому тут надо понимать, что принесет пользу, а что принесет непоправимый вред. Да,
непоправимый,
допустим,
вред.
Вот тот же атом. Да, вот использование. Да. Думал ли Сахаров, так сказать, когда создавал разрушающую вот бомбу, по сути дела? Ну, наверное, думал. Он, наверное, думал. Я тоже думаю, что человек умный думал. Но он, видимо, надеялся, что люди будут с умом к этому относиться.
Да,
к его открытию.
Моральные принципы здесь совершенно необходимы, потому что закон всемирного тяготения, он нейтрален, но либо мы просто понимаем, что всякое тело, которое тяжелее воздуха, оно стремится к земле и падает, либо мы роняем кирпич с высотного дома на голову человека, то есть это ведь тоже использование закона всемирного тяготения в конкретной деятельности. Но в этом случае мы этой технологии даем вполне негативную моральную оценку, поскольку она вредит человеческому здоровью, человеческой жизни. Но само по себе существование закона здесь ни при чем.
А если это вредит не только одному человеку, а вообще человечеству,
мы должны думать об этом. И, собственно говоря, конфликт, что тогда, когда эти вопросы начинают обсуждаться, он возникает в той ситуации, когда по религиозным, по моральным, по нравственным основаниям предъявляются претензии к тем или иным новым научным технологиям. Но научные технологии, наукоемкие технологии, очень серьезные технологии, требующие квалификации и труда, это все-таки вторичный продукт. Это вторичный продукт. И когда на этом основании начинают говорить о противоречии науки и религии, это будет ошибка. Это вот важно проговорить, уточнить и сказать. И в этой связи, поскольку мы много знаем об окружающем нас мире, основа социальной концепции указывает нам, собственно, русская православная церковь и православная церковь через основу социальной концепции говорит, что ныне для обеспечения нормальной человеческой жизни как никогда необходимо возвращение к утраченной связи научного знания с религиозными, духовными и нравственными ценностями. То есть то знание, которое оказывается в руках человека, оно всегда должно быть опосредовано религиозными и нравственными ценностями. Когда мы даем что-то в руки ребенку, научая ребенка, мы говорим о том, что он должен употребить это на пользу, а не на вред. Если мы даем ребенку лопатку, то мы даем ее для того, чтобы он не копался в песочнице, а не для того, чтобы он колотил других детей в этой песочнице, находящихся. Ну, да. Потому что употребление ее в одном случае благо, в другом случае худо. И здесь мы опосредуем это знание моральными и нравственными ценностями. Но почему-то, памятуя о том, что в этих простых ситуациях мы должны опосредовать наши знания,
растолковать,
да, и ограничить жизнь этим коридором моральных устоев, да, то тогда, когда дело доходит до высоких технологий, мы здесь это начинаем считать необязательно. Это также точно обязательно, потому что это вредит в еще гораздо большем объеме, чем в другой ситуации.
Ну, в общем, церковь предупреждает еще раз, что нужно вот возвращаться к утраченной связи научного знания с религиозными, духовными и нравственными ценностями. Обязательно это нужно.
Да, иначе эта палка, которая оказалась в наших руках, она будет бить по голове других людей и по нашей собственной. И здесь вот далее основа социальной концепции, говоря о необходимости восстановления этой связи, указывают на исторические обстоятельства, в которых эта связь была нарушена. Мы немножко говорили об этом уже в прошлой нашей беседе. Некоторые подходы к этому нашему сегодняшнему разговору тогда обозначили. И сейчас продолжим этот разговор. Почему необходима подобного рода связь? Значительное число людей не перестают верить во всемогущество научного знания. И отчасти именно вследствие подобного взгляда в XVIII веке часть атеистически настроенных мыслителей решительно противопоставляла науку и религию. Вместе с тем является общеизвестным фактом, что во все времена, включая и настоящие, многие самые выдающиеся ученые были и остаются людьми религиозными. Этот важный момент мы всегда должны помнить. И он важен вот по какой причине. Иногда этот аргумент немножко неправильно употребляется в дискуссиях. Вот называются имена ученых и говорят, что вот такой-то великий ученый верил, такой-то великий ученый верил. С другой стороны говорят, такой-то великий ученый не верил, такой-то великий ученый не верил. Но здесь важно иметь в виду, что не количество верующих и неверующих ученых решает этот спор. А само по себе научное знание не является решающим в определении религиозности человека. То есть здесь важно в этом увидеть то, что религиозность человека определяется другими факторами, а не его большей или меньшей просвещенностью. Мы знаем, что есть религиозные люди, имеющие большие научные достижения, великие ученые. Мы знаем, что есть нерелигиозные люди, совершенно невежественные. И нет железной зависимости между невежеством и религией, и просвещением, и безрелигиозностью, и атеистичностью человека. это разные сферы жизни. И наука, подлинная наука, никогда не может привести человека от веры к безверию. Мы с вами говорили в прошлой нашей беседе, что, собственно, само занятие наукой благословлено Богом, когда Господь дал в раю Адаму задание называть, давать имена вещам. То есть, дача имени, еще раз коротко повторюсь, это ведь понимание сущности вещи, определили. Тот или иной предмет мы должны понять, что он из себя представляет и чем от другого...
Наименование,
и чем отличается от другого. То есть, если мы даем стул, это стол.
Лев — это лев.
Мы отличаем одно от другого. То есть, мы классификацию исследования научное проводим. И это касается и более глубоких явлений. Это принцип, там, он, по большому счету, один. То есть, эта сама по себе деятельность, она позволяет человеку более глубоко и хорошо познавать тварный мир. В основе противоречия, которое возникло и усугубилось в новое и новейшее время, лежит не просвещенность или непросвещенность того или иного человека, а в основе противоречия, искусственно созданного противоречия. Вот тут слова Ломоносова в основу социальной концепции приводятся, я их хотел зачитать. Он писал, что «враспрю прийти не могут наука и религия, разве кто их из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восклеплет». И святитель Филарет тоже пишет: «Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством». Вера не в союзе с невежеством, и поэтому она не противится истинному знанию. Конфликт между наукой и религией возникает тогда, когда наука начинает претендовать на роль универсального мировоззрения. Тогда, когда...
Ставится выше религии.
Ставится выше религии, когда выходит за те рамки, которые ей отведены, и начинает претендовать на нечто большее. И тогда, когда как бы на науку возлагается все упование человека. Мы в настоящее время с наглядностью это можем видеть, потому что вера в научно-технический прогресс в современном обществе огромна. Существует представление о том, что наука и технологии, развивающиеся в современном обществе, они способны решить любую проблему. Что современная медицина, она может создать уникальные, универсальные лекарства, что мы выпьем одну таблетку и будем молоды, и будем вечно жить. Вот это вот обольщение, такая сиентистская установка, которая говорит о том, что наука определяет все. В свое время известный религиовед западный Фрезер, изучавший древние культуры, он классифицировал типы мировоззрений, да, и он выделил три эпохи, как бы, в истории...
Мировоззренческие.
Да, мировоззренческие, в отношении религиозного мировоззрения. Он выделил эпоху магии, эпоху религии и эпоху науки. Причем, по его наблюдению, эпоха магии и эпоха науки, они сближаются друг с другом, потому что они по посылке, по внутреннему своему содержанию сходны. И он действительно заметил глубокую связь между
магией
и наукой. Магия враждебна религии. Она враждебна религии по той причине, что ставит человека в ложное отношение к Богу. Она внушает человеку возможность воздействия на божественные силы, то есть ставит человека, делает человека центром мира и говорит о том, что он при помощи заклинаний может влиять на богов, такая механистическая, делает человека таким маленьким башком, исходя из ложной установки. Я знаю заклинания, соответственно, я могу решать свои проблемы. И соблазн такой способности решить все свои проблемы, такого сверхчеловечества в отношении других людей, зная там заклинания или имея в руках научную технологию, он есть в человеке, поскольку собственно, само грехопадение, а суть грехопадения, она и в этом тоже...
чтобы стать как боги.
Стать как боги без Бога.
Без Бога.
И вот, вот это вот сиентистское мировоззрение научное, которое ставит науку выше, на, выше дает ей мировоззренческое значение, и магическое мировоззрение, они близкие и сродные. И Фрезер вот этот вот момент заметил. И в этом отношении, как бы сам-то по себе, подлинный конфликт, он возникает именно в этой области. И тогда, когда возникает конфликт внутри кого-то, между наукой и религией, он возникает не потому, что научное знание что-то о Боге опровергает, а по той причине, что у человека его духовные вопросы, духовные проблемы являются нерешенными. То есть вот этот вот момент важно иметь в виду. Собственно говоря, наука и религия имеют разные приемы и разные познавательные области. И живут по своим законам и вполне способны сосуществовать, не входя в конфликт. Потому что если ученый есть подлинный ученый, то, наблюдая за красотой тварного мира, он не может не прийти к мысли о всемогуществе Творца. Если мы не видим красоты тварного мира, и если мы думаем, что все зависит от нас, от наших технологических ухищрений, то, естественно, что нам до Творца дела нет. И мы выстраиваем отношения, исходя из себя, а не из понимания того, как подлинно этот мир устроен. Вот этот момент – важный момент. По своей природе только религия и философия выполняют мировоззренческую функцию. Однако ее не берут на себя ни отдельные специальные науки, ни все конкретно научное знание в целом. Осмысление научных достижений и включение их в мировоззренческую систему может иметь сколь угодно широкий диапазон. И этот диапазон может быть от вполне религиозного до откровенно атеистического. И о каких-то примерах, моментах мы немножко сказали. И хотя наука может являться одним из средств познания Бога, православие видит в ней также и естественный инструмент благоустроения земной жизни, которым нужно пользоваться весьма осмотрительно.
Да, мы уже как бы говорили, подчеркивали эту мысль.
Да, да. Ну и вот основу социальной концепции к ней неоднократно возвращаются, потому что церковь предостерегает человека от искушения рассматривать науку как область, совершенно независимую от нравственных принципов.
Да.
Так вот, не может быть.
Да, да, не может быть.
Ну, это касается естественных наук и общественных наук. Но об общественных науках надо сказать немножко отдельно, может быть, в большей степени. Значит, общественные науки в силу своего характера неизбежно связаны с областями богословия, церковной истории, канонического права. И здесь деятельность светских ученых возможна. Но и взаимодействие церкви со светской наукой в области общественных наук, оно тоже возможно. Но и здесь достижения светской общественной науки, они должны быть приняты тоже с осторожностью. И религиозное мировоззрение не может быть отвергнуто как источник представления об истине, а также понимание истории, этики и многих других гуманитарных наук, которые имеют основание и право присутствовать в системе светского образования и воспитания и в организации общественной жизни. То есть и общественные науки, они должны исходить не только из светского, но и из религиозного принципа. И только совмещение духовного опыта с научным знанием дает полноту ведения. Никакая социальная система не может быть названа гармоничной, если в ней существует монополия секулярного миропонимания при вынесении общественно значимых суждений. К сожалению, сохраняется опасность идеологизации науки, за которую народы мира заплатили высокую цену в 20 веке.
Да. Вот если говорить об атоме, да?
Об атоме, да и,
да если... и о других каких-то вот достижениях, достижениях научных.
История советской науки здесь...
Да. До речки хотели вспять повернуть.
Да, ну или вот развитие биологии.
Биологии, там, да, да, вот да, это да, вот да, биоэтика. Вот мы говорили с вами тоже вот, по
то
биоэтике.
То есть многие моменты. И такая идеологизация особенно опасна в сфере общественных исследований, которые ложатся в основу государственных программ и политических проектов. И противостоя подмене науки и идеологии, церковь поддерживает особо ответственный диалог с учеными-гуманитариями, поскольку гуманитарная наука – это еще и формирование принципов мышления и опасность тех или иных идеологий, конечно, для жизни человеческого общества мы видели. 20 век, фашистская идеология, коммунистическая идеология, которая недалеко ушла в каких-то своих положениях. То здесь должны быть, эти идеологии оправдывались общественными науками, и общественные науки стояли на службе этих идеологий. То есть здесь...
Мы знаем научный коммунизм,
научный коммунизм,
время,
да, ну и ведь и в фашистском государстве тоже были свои ученые, гуманитарии, которые формировали фашистскую идеологию. Mm-hmm. И это тоже важно помнить. Поэтому идеологизация науки, особенно общественной науки, она может быть опасной. Это нужно иметь в виду. Человек, как образ и подобие непостижимого Творца в своих таинственных глубинах, свободен. И церковь предостерегает от попыток использовать достижения науки и техники для установления контроля над внутренним миром личности, для создания каких бы то ни было технологий внушений и манипуляций человеческим сознанием или подсознанием. Это тоже очень важный момент, который прописан в основах социальных концепций. Но вот исходя из условий современного мира, основы социальной концепции, такие предостережения высказывают в отношении современного развития науки.
То есть мы с вами сегодня вот заканчиваем с этим подразделом, вот в этой главе, 14.
Да, глава 14, да, касающаяся науки.
В главе 14, которая называется так: «Светские наука, культура, образование». И подходим с вами к культуре и образованию.
Да, культура и образование.
Это уже
тема
следующих наших с вами бесед, да?
Да, да.
Хорошо, спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня мы говорили о науке в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. В беседе принял участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии. Спасибо вам большое, отец Петр, за нашу сегодняшнюю беседу, за нашу встречу. И я надеюсь, что через недельку мы с вами продолжим разговор. До свидания.
До свидания. Спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Всего всем доброго. До свидания.
До свидания.